Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Мы продолжаем наши передачи в студии Православного радио. Священник отец Александр Сандрев, руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Александр. Благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Благослови всех Господь.
В беседах о вечном мы сегодня говорим о сыне пророка и царя Давида, Соломоне.
Зачитаем одно из самых основных мест, которые были связаны, его богоявление, то есть богоявление ему Господа. Вот, то есть, когда царь, когда он стал царем, первое, что он сделал, породнился с фараоном, но был таким политиком, мудрым очень человеком, взял за себя дочь фараона, ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня, и стены вокруг Иерусалима. Вот. Народ еще приносил жертвы на высотах, потому что не был построен дом имени Господа до того времени. И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего. Но и он приносил жертвы и курение на высотах. Вот такой момент, конечно, это сразу описан про царя Соломона. С одной стороны, что он вот что-то что-то нашел в какую-то вот такую проникновенность нашел в отношении к пониманию, к познанию Бога. Но, с другой стороны, были в его жизни такие вещи, которые Священное Писание осуждает. Вот. И вот здесь сказано про одно явление. Это 3 глава, 5 стих, про то, как Господь явился Соломону.
3 глава, 3 книги царств.
Да, 3 глава, 3 книги царств, 5 стих. «В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью, и сказал Бог, проси, что тебе дать. И сказал Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. И кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого». И сказал ему Бог, «За то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». И то, чего ты не просил, я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. Если будешь ходить путем твоим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». И пробудился Соломон, и вот это было сновидение. Вот такой, наверное, этот отрывок является центром жизни Соломона. После этого мы знаем, что он, Господь его благословил, он строил храм. Вот, строительство было завершено за 7 лет. Вот, и в течение следующих 13 лет Соломон продолжал строительство своего дворца. Вот. В общей сложности сооружение храма и дворца заняло 20 лет. Видим, что были такие вот масштабные работы. Вот. Что важно очень про Соломона сказать, что вот он попросил у Господа сердце разумное и умение судить народ. Ну, как судить? Здесь именно критерий очень важен. Судить с помощью, чтобы различать добро и зло. С помощью развлечения добра и зла. Вот. Вот эти две вещи. И третье, что он попросил, это возможность управлять многочисленным народом. И вот эти три вещи, сердце разумное, судить с помощью развлечения добра и зла и управления народом, являются такие три такие вот концептуальные вещи, которые Соломон смог раскрыть в своей жизни и смог целый метод он создал. Вот можно так сказать, что Соломон создал целый метод, как все это совершать. В этом плане здесь мы видим, наверное, одну из первых видов наук, которая была в истории. То есть не просто наука как возможность понимания этого мира. То есть это вот у науки есть разные способы. Вот есть возможность понимания мира, возможность там рассматривания творений, как писал апостол Павел. В принципе, это тоже наука. Но Соломон придумал метод. Причем не простой метод, а метод, который передавался к своим ученикам. И вот этот вот метод Соломонов, можно сказать, что это была одна из первых таких научных картин мира, я бы вот так сказал.
Ну, под наукой вы имеете в виду не естествознание, видимо, а философию, да, больше пока?
Ну, в данном случае не философию, а в данном случае конкретная конкретность, в чем здесь наука, не просто философия именно, потому что здесь не философия, здесь именно наука как управление народом. Это не философия.
Даже политика, да?
Да, и не только. Что сделал Соломон, вот если вот так попробовать разобраться? Вот Бытие, книги, которые были, они начали писаться в его время. То есть он установил школы писцов. Он установил то, что люди собирали разные сведения и записывали их. То есть можно сказать, что Соломон один из первых установил такой библиотечный труд. То есть собирать, записывать, все это складывать, вот, мудрость записывать. И вот в его время появилась вот эта именно школа священнописателей, можно так, наверное, сказать. До него это было записано, было как бы разрозненно. А он создал это таким образом, что это стало собираться.
В систему привел.
Да, это не просто в систему, это приводилось как бы к единообразию некоторому даже. Ну и система, да, и единообразие. Вот это первое. А второе, он продумал некоторые основные принципы, как управлять народом. Вот это и есть наука. Наука, конечно, не естествознание, вот, хотя можно сказать, что, в принципе, естествознание здесь тоже есть, но все-таки больше это наука социальная, можно так сказать. То есть вот по данным современным социальные науки появились где-то в XIX веке. Вот мы здесь видим, что на самом деле они еще были в каком-то смысле еще во времена Соломона. Именно вот этот момент Соломон и раскрыл в истории. Наука как искусство управления людьми.
Ну, если мы будем говорить, вот, знаете, о XIX веке, то, конечно, это, наверное, неправильно. Но Аристотель, человек, который политику написал, который очень много писал об экономике, но неужели вот экономика и политика, социальные науки, которые у нас появились только в XIX веке? Конечно, это подход вот уже такой, связанный с просвещением, связанный с отходом наук от какой-то мировоззренческой религиозной основы. А зародились-то они все в древности.
Но все-таки, если мы возьмем Аристотеля, и, ну, на самом деле, не только Аристотеля, первого, о ком нужно говорить, о Сократе, о его методе, вот, все-таки это было гораздо позже, чем то, что придумал Соломон. Сократ тоже придумал свой научный подход.
Но если мы будем говорить о знаниях египтян, то ведь они тоже были знания в отношении социологии и управления народом, и те, может быть, были еще древнее, чем у евреев.
Но у египтян...
А как же мудрость Вавилона? Эти знания были?
Эти знания были, безусловно. Безусловно, это было, но это было все не развито в той степени. Это было как бы вот... Оно сложилось так, как сложилось. Понимаете, в чем дело?
Да, это был опытом.
Это было опытом, но этот опыт не был, так скажем, отрефлексирован. Понимаете, в чем дело? Соломон же, он занялся тем, что он пытался понять и пытался это рассмотреть с разных сторон. Вот что важно было. А до него
то
вот
есть
такой
вы
вот
сказать, что живя в X веке до Рождества Христова, Соломон как ученый, как мыслящий человек систематически опережал во многих планах своих современников и предшественников из языческого мира.
Конечно, да? Безусловно. Угу. Безусловно, потому что именно в чем научность данного? Не просто в том, что он что-то мудрое сказал. Это и до него говорили, и после него. А научность заключается в том, что он эти моменты пытался зафиксировать и пытался построить такую школу, где бы находились умы, где бы находились ученые-мужи, которые бы находили правильные решения. Угу. Вот Соломон такую школу развил.
Хорошо, прежде чем вы приведете доводы в доказательство своих утверждений, мне хочется задать вопрос, который вот относится к тем строкам Писания 3 главы 3 книги Царств, которые мы прочли. Во-первых, Соломон был сыном царя Давида от Версавии.
Угу.
Да, то есть первый сын умер, а второго мы видим, что Господь благословил быть мудрейшим царем. Да,
да.
Вот как это можно объяснить? Второй вопрос. Третья глава начинается с того, что Соломон женился на египтянке.
Да.
Да, хотя евреям запрещено было смешиваться, и мы говорили о том, что один из судей Израилевых, Самсон, пострадал от той филистимлянки, которая потом обрезала ему волосы. Да? Вот это являлось исключением, царь был освобожден, он был над законом, или все-таки вот это тоже было некоторое преступление закона Божия?
Ну, все-таки не со всеми запрещалось. Запрещалось, прежде всего, не берите в себе жен ханаанских, моавитянских, еще
филистимских.
Филистимских, да. То есть, прежде всего, был запрет на вхождение в брак с теми народами, куда пришли израильтяне.
Это во-первых. То есть, примитивных таких языческих религий.
Дело не только в примитивных. Дело в том, что те народы, которые жили вот на месте израильтян, мы уже неоднократно об этом говорили, что это их религиозность сама по себе была развращенной. То есть они поклонялись разного рода богам, которые требовали, в которых была распространена развращенная культовость, так называемая храмовая проституция. Это во-первых. А во-вторых, то, что было у тех народов, были человеческие жертвоприношения очень распространены. И поэтому как бы сам по себе, вот сами по себе те народы, куда пришли израильтяне, почему Господь и сказал их истреблять? Потому что они перешли некоторую меру по разврату, вот как вот Содом и Гоморра перешли некоторую меру, что больше они уже не имеют права существовать, так и те народы, которые существовали на месте израильтян. Поэтому Господь сказал, с ними не вступай, потому что развратишься с ними. Но я не помню в Писании, чтобы был запрет на брак с египтянами, например.
Но вот когда евреи жили в Египте, неужели они женились и замуж уходили за египтян?
Такое могло быть. Такое могло быть. И мы, если посмотрим книгу «Исход», то мы увидим, что с евреями вышло очень много разноплеменного народа. Очень много разноплеменного народа. Хотя, конечно, вот эта традиция, что еврейский народ, он избранный, и что, в принципе, призван прежде всего сочетаться браком внутри своего народа, она появилась постепенно. Она появилась постепенно. Но все-таки прямого запрета на брак с египтянами, насколько я помню, не существует. Надо посмотреть в книгах Левита. Это была традиция. Это была традиция, что это не является должным. Но если мы возьмем брак Соломона с фараоном, то здесь понятно и очевидно, что это чисто политический брак был, как и во многих странах, и государствах было, что правитель женится на дочери другого правителя, тем самым породняется.
Соответствующего статуса.
Да, соответствующего статуса, тем самым породняется, и между ними уже невозможна война, но всегда они будут союзниками. И, в принципе, Соломон, как политик, он этим занимался. То есть ему важно было утвердить государство Израиль среди других народов, чтобы не было войны. Это его была главная задача, чтобы не было войны, чтобы он мог построить себе храм. Потому что Давиду Господь сказал: ты храм построить не можешь, потому что ты был человек воинственный. Соответственно, у Соломона была совсем другая задача.
Нужно вот благодаря этой воинственности Давида.
Да.
Вот, и наступил такой период стабилизации, когда Израиль покорил все народы, и те платили ему.
Он покорил не народы, он покорил племена, которые вот жили на его. Но все-таки египтян он не покорил.
Нет, ну,
то есть у него задача была совершенно верно. У него была задача с другими народами жить мирно. И как это проще всего сделать? Вступить в брак с дочерьми. И вот Соломон пошел вот этим путем. Правильный путь это или нет, это уже другой вопрос, но этот путь привел его к тому, что все-таки, как вот мы прочитали только что, он в каких-то случаях приносил жертвы на высотах, то есть не Господу, но и другим богам. Вот здесь, конечно, ошибка была Соломона и грех, и Священное Писание явно говорит, что вот он этот грех совершил. В чем проблема вот здесь была в данном случае? Проблема заключалась в том, что когда он совершал брак с теми же, с фараоновой дочерью или с другими какими-то
иноземными царицами,
да, вот, они же приезжали сюда со своим, как бы, двором, со своими слугами, со своими жрецами.
Угу.
И, соответственно, когда они приезжали, то они исполняли свои
культы.
И поэтому вот такое большое обильное количество жен, с которыми он вступил в брак, они привели к тому, что в итоге женщины смогли переломить мудрого Соломона. И несмотря ни на что, вот он принес жертву другим богам. Хотя сказано, что Соломон возлюбил Господа и ходил уставами Давида, но вот у него была такая ошибка. Вот, это вот такая, можно сказать, трагедия.
И что, женщина виноват?
Я думаю, что все-таки виноват сам Соломон. Чем он виноват прежде всего?
Поддался.
Даже не тем, что он поддался. Я думаю, что он как политик, он все правильно поступал. Но, наверное, не делал главного. Он не катехизировал этих жен. Они просто приезжали и жили. А вот их воцерковлять в ту церковь, в ту церковную традицию Соломона, видимо, не получилось, или сил не хватило. Мы не знаем причин, но очевидно, что этого не произошло. Вот если бы он сразу поставил как бы вот такое внутреннее условие, что приезжая, ты воцерковляешься и входишь в народ Израилев, все было бы нормально.
Но раньше просто к женщине так не относились.
Совершенно. И это тоже верно. Но Соломон-то, насколько он премудрый был, мог бы догадаться.
А, вон вы о чем, да?
Конечно.
То есть
будучи премудрым...
Впереди своего времени,
конечно,
должен быть. И женщину,
конечно,
тоже почитать человеком.
Да, и женщину тоже было привести, нужно было к пониманию. Поэтому вот здесь ошибка, конечно, Соломона оказалась, что он к женщине так отнесся, но, как
вот
мы помним, из другой книги...
не уделил внимания.
Да, да, но с другой стороны в книге Иудив, по-моему, сказано, там был такой спор, что самое сильное там. И один сказал, что самое сильное – это женщина. Она способна сердце царя пленить и волю его склонить. И вот мы видим,
исполнение
что произошло.
Исполнение этих слов, да?
Этих слов, да.
На самом мудрейшем из царей.
На самом мудрейшем из царей, совершенно верно. Поэтому вот женщины эти вы и погубили в итоге.
Да? Как вот. Страшно. Ну, давайте все-таки теперь опять поближе к событиям. Каким же образом это смогло осуществиться?
Так, что осуществится? Как,
ну,
они...
вот как погубили царя, да, Соломона? Да?
Ну, здесь очень кратко сказано, что они, что он в итоге покадил богам другим.
Главным делом мы все-таки видим, да, Соломон?
Это вот, слушайте, да, третья глава книги Царств, 11 глава. Первый стих, с первого стиха. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин». Вот, видите, прямо так и
прямо сказано.
Сказано. «Кроме дочери фараоновой», вот видите, дочь фараонова еще как бы нормально.
Угу.
Вот был бы у него один брак, и все бы как бы, все бы смог бы нормально. Но дальше сказано. «Он полюбил моавитянок», про которых мы вот говорим, угу, что их-то и запрещено было вступать в брак с ними. «Моавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хиттянок». Это как раз-таки те народы, Ну вот дальше и сказано. «Из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам».
Да, ну фараоновая дочь тоже относится к этому по логике.
А фараонова не относится, потому что здесь сказано «кроме дочери фараоновой».
А, кроме,
да? Да. А остальные-то как раз-таки относятся.
А кроме-то относятся к женщинам или к чужестранкам?
Чужестранкам. То есть дочь фараонова, она не относится к этим народам. А вот моавитянки, аммонитянки, идумянки, сидонянки и хитянки,
угу,
относятся к этому.
Да, но мы, наверное, без еврейского текста здесь с вами не установим точно.
В смысле?
Да, ну ладно, оставим. Но кому относятся кроме? К чужестранным женщинам или...
Вот это?
Да. Тут, видите, можно двояко понимать. Ну, перевод, конечно,
все-таки...
всегда предательство по отношению к тексту. Ну ладно, вернемся к тексту. Значит, что же дальше?
Нет, здесь просто можно посмотреть, где Господь говорил, не входите, каким народом.
И у него было 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены сердце его.
Да.
Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида отца его. Вот какие слова.
Да.
И это конец жизни, да? И стал
это
Соломон
конец жизни, да,
служить Астарте, божеству Сидонскому, и Молоху, да, Милоху, мерзости Аммонитской. И сделал
Милхому.
И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Да?
Да,
капище Хамасу построил мерзости Моавитской на горе, которая перед Иерусалимом, и вот тому Молоху мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам.
Вот насчет жен, за кого нельзя было вступать, Второзаконие, 7 глава. Здесь все четко сказано, за кого нельзя вступать,
то есть, выходить, да, жениться, в смысле.
Жениться и не отдавать своих дочерей. «Когда введет тебя Господь Бог в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хиттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иевусеев, семь народов, которые многочисленны и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз, и не щади их». Вот, вот это место сказано. Вот. И еще сказано про моавитянских дочерей. Так, это, по-моему, сказано в других, в другой книге. Вот, это уже сказано в книге «Исход», еще сказано. Здесь тоже про амореев, хиттеев, ферезеев, вот, евеев и иевусеев. Ну, в общем, те народы, среди которых он жил. И еще, насколько я помню, в каком-то месте сказано про моавитян. Про моавитян, что с ними тоже не вступаете в брак.
Угу.
Вот. Поэтому как бы здесь на дочери фараоновой не сказано было, что нельзя жениться. А на всех остальных, на которых он взял себе в жены.
Угу.
Вот этим он и согрешил. Поэтому вот такая вот произошла ошибка у царя Соломона. Несмотря на то, что вот действительно он был мудрый и возлюбил Господа.
Притом это все произошло в старости. Когда страсти плотские должны слабеть, а духовность в человеке должна, наоборот, прибавляться, да?
Ну да. Это произошло в старости.
И каково же было наказание?
Наказание каково было? Ну, скорее всего, наказание произошло с его сыном, с Раваамом. Дело все в том, что Соломон, будучи мудрым, не смог передать свою мудрость своему сыну. И
его воспитали матери.
Ну, здесь непонятно, кто его воспитал, но очевидно, что вот он оказался невоспитанным.
Uh-huh.
А произошло следующее с его сыном. что Роваам, когда он стал царем, к нему пришли из израильтян, то есть из колена Ефремова, по-моему, и сказали, что вот отец твой наложил на нас большой дань, ослабь немножко. И этот Роваам сначала посоветовался с более старшими людьми. Они сказали, да, сделай так. А потом он со сверстниками своими. И сверстники ему сказали, если ты сейчас им разрешишь, то они потом тебя еще больше на тебя насядут, и еще больше тебя будет требовать. Поэтому ты им скажи, отец вас снимал одну шкуру, а я сниму три шкуры. Угу. Я не близко к тексту, так скажу, на память, да. Вот. И что произошло? Он это сказал, народ очень расстроился, и просто взял и отделился. И из-за этого произошло великое разделение Израиль и Иудея. Два разных царства. Разделение царства произошло. Вот это произошло просто из-за неразумия сына Соломона. Из-за простого неразумия. Из-за того, что он не приобрел мудрость от его царя. Он даже не подумал и не помолился. Вот мы видим, что Соломон молится Господу и говорит, «Господи, я не могу сам управлять, мне сложно». А этому все ясно. Он думает, что все просто очень управлять вот народом. И вот он просто так поступает. Вот это вот действительно наказание такое, которое произошло с Соломоном. И здесь мы видим, что хам наказывается как? Вот если мы вспомним, какую заповедь.
Он нарушил, сам хам, его сын.
Наказывается не хам, а наказывается его сын. И вот наказание для человека, который живет вот в таком в родовом сознании, а у евреев было в то время родовое сознание, у них самое ценное было в детях. Самое ценное было в детях. И поэтому то, что сын наказывается, и то, что Соломон строил, объединял, в итоге распалось. А вот почему распалось? Потому что произошло такой существенный грех. Вот мы видим, какая трагичная история из израильского народа.
Да, но мы вот говорим о женах, мы говорим вот о каких-то прегрешениях, но практически ничего не поговорили о мудрости, не сказали о мудрости Соломона, о его притчах, о тех замечательных случаях жизни, когда он проявил свою мудрость, и эти случаи до сих пор приводятся как вот образцы мудрости во всех культурах, да, хрестоматийные образцы.
Да, хрестоматийные образцы, мы как бы, известная история про то, как он разрешил спор двух женщин,
которые мертвого ребенка из живого принесли. Мертвого.
Ну, я думаю, все это знают.
Ну, кто-то знает, а кто-то не знает, давайте расскажите.
Ну, все очень просто. Пришли две женщины, у которых, и которые говорят, вот это наш ребенок, потому что они не могли его поделить.
Нет, как наш, так не бывает, чтобы двух женщин и сразу наш. Один мертвый был, другой живой, да?
Совершенно верно, да, совершенно. Да, совершенно верно. Пришли две женщины, у одной был мертвый, а у другой живой. И каждая из них говорит, что живой – это ее ребенок.
Угу.
Вот. И Соломон тогда сказал, принесите мне меч, я разрублю его пополам, и каждый возьмет себе по одной
части.
Половинке. Да, по части.
Мудрое решение,
неправильно. И тогда та женщина, чей был ребенок, она сказала, нет, не надо, пускай он лучше живет.
А пусть которая, его отдадут той, отдадут, да, той, но лишь бы он был жив, да?
Но лишь бы был жив, да. А она, а та,
которой он был чужой, она,
да,
она молчала,
сказала,
да?
Она молчала, он говорит, да-да-да, давайте так и сделаем.
Угу.
И Соломон понял, чей на самом деле ребенок.
Вы знаете, мне это напомнило такой анекдот, когда Бог сказал одному человеку, вот просил меня все что угодно, но знаешь, что я соседу твоему дам в два раза больше.
Два раза больше.
Сказал, Боже, выбей мне глаз. Вот, видимо, эта женщина так же, да, себя вела.
Примерно так, совершенно верно. Если у меня родился мертвый ребенок, то пускай у другой так же будет.
Понятно, вот в чем здесь дело.
И Соломон в данном случае все рассудил. Но все-таки Соломон больше известен чем? Что он написал прекрасные притчи.
Угу.
Что, скорее всего, и по-другому быть и не может, что книга Экклезиаста написано Соломоном. Книга «Песни песней» Соломоновых тоже написана.
Ой, вы знаете, но здесь вот вопрос. Удивительный пессимизм Соломона, если это написал Соломон. Книга «Экклезиаста» — это что-то беспросветное, понимаете? Это...
Ну, надо ее разобрать тогда.
Да, да.
Но... А что там беспросветного? Очень все просто в ней.
Да, все очень просто в ней. Да. Так, ну, значит, притчи. И что из притч вот вы бы хотели рассказать?
Из притчи, да. Что хотел бы рассказать?
Вот из таких, которые могут быть наиболее поучительны человеку Нового Завета уже.
Да, в принципе, притчи Соломоновы, вот это рождение как раз-таки той традиции, про которую мы вот говорили, что человек входит в дух премудрости и начинает устраивать все в своей жизни, и быт, и отношения с людьми, и отношения с женой, и воспитание детей. То есть в чем гениальность Соломона, я бы так сказал? Он посмотрел на жизнь во всей ее многогранности. И он смог увидеть в мельчайших проявлениях, в разных, увидеть дыхание Божие. Дыхание Божие. И увидеть, как человеку вот жить дальше, как вот ему развивать свою жизнь, в какую сторону ему идти. И в этом плане книга «Притч Соломоновых», с одной стороны, содержит такие прекрасные понятия, библейские категории, как страх Божий, премудрость Божия, понятие о двух путях, понятие о нечестии, понятие о глупости, именно с библейской точки зрения. Вот кто такой глупый человек, если мы спросим среднестатистического человека? И не сразу мы получим правильный ответ.
Тот, кто не может получать реальную выгоду практическую, да, это с точки зрения современного человека.
Ну, наверное, так могут сказать, да. С точки зрения вот притч Соломоновой, глупый человек — это тот, кто не идет путем благочестия, тот, кто не знает Господа, тот, кто не знает страха Божьего. И вот эти все категории, понятия библейские, которые в притчах Соломоновых были, еще раз подчеркну, освещены, зафиксированы и глубоко продуманы с разных сторон. Вот именно вот это очень важно, что Соломон с разных сторон продумал основные понятия, которые легли в воспитательный процесс, которые легли в воспитательный процесс молодого поколения в то время.
Угу.
Вот именно это является научным подходом Соломона, если хотите. В этом плане Соломона можно сравнить с Сократом, который тоже нашел такие подходы, но он по-другому шел. Он другим путем шел. Он шел путем от противного. То есть, если у Соломона утвердительное богословие, так скажем, утвердительный подход, как сейчас иногда говорится, катафатический, да, в богословии есть утвердительный подход, когда мы говорим, что есть. Вот. А есть отрицательный подход, апофатический, когда мы говорим, что не есть.
И нет, вот... но тут мы, наверное, больше можем перенести это на педагогический язык и сказать, что это был авторитетный, патерналистический подход, когда вот был авторитет, пример, ему надо было следовать, и этот авторитет своей мудростью и любовью убеждал.
Но все-таки, почему авторитет? Почему авторитет? Потому что важно здесь, что авторитет, который соотнесен с Богом.
Да.
Вот именно этот момент. Потому что если мы возьмем Древнюю Грецию.
Но там было общество демократическим, а не патерналистическим, да, хотя элементы всегда были.
Элементы были там. Там все-таки вокруг мужчины многое строилось. И демократия, это понятно, но именно.
Нет, и демократия была чисто мужской, женщины не участвовали.
Да, да, совершенно верно. Тоже были эти моменты. Но все-таки я именно говорю о подходах, о том, что вот когда начинается наука, если мы вот возьмем, я все-таки к своей теме возвращаюсь, хотя нам уже завершать надо передачу. Угу. Но все-таки попробую.
Да, конечно,
вот
это самое интересное.
Сформулировать мысль все.
Этого никто никогда не слышал. Это вот первый раз, я думаю, что и благодаря только вам вот такое наблюдение удивительное за Соломоном.
Ну, я долго об этом думал. Вот. И когда начинается наука? Когда человек начинает понимать вот термины, понятия, начинает их прояснять, начинает их фиксировать и начинает их применять в разных сферах жизни. И, в принципе, это делал Сократ, и это делал Соломон. Два человека, которые вот эти два метода смогли раскрыть. Ну вот, если кратко.
Угу.
если кратко.
Ну вот, возвращаясь уже к сказанному о том, что Соломон, вот с моей точки зрения, когда я читал книги, все-таки мне он казался человеком, любящим жизнь, каким-то оптимистом, полагавшим, который чувствовал за собой руку Божию. Вот. А вот в книге пророка Экклезиаста есть такие вещи, которые не соотносятся с этим образом, вот такой любви к бытию Соломона. Вот, например, я прочитаю, коль вы меня спросили, слова, которые меня поразили до глубины души и продолжают поражать. Экклезиаст пишет: «И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы, добрый пред Богом спасется от нее, от грешник уловлен ею будет». «Вот это нашел я, — сказал Экклезиаст, — испытывая одно за другим. Чего еще искал душа моя, я не нашел. Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми имени нашел. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Вот как бы вы могли прокомментировать, почему-то эти слова у меня вспомнились, когда вот благодаря вот женам Соломон приступил ту черту, которую...
Я понимаю, да, что он приступил это. Дело все в чем, что книга Экклезиаста, если можно так сказать, это рассуждение на тему о бренности жизни. Вот. Книга «Песни, песни Соломонов» — это рассуждение на тему любви супружеской, любви мужчины и женщины. Да. Вот два разных рассуждения. Просто одно, вот здесь показан именно...
И это могло совместиться одним человеком.
Да.
Да?
И оно и совместилось. Оно и было так. То есть вот он смог вот построить цепь рассуждений, чтобы показать, довести человека до этого понимания. Вот смотрите, что такое наука, если взять? Наука — это когда находится такой подход, такой метод, чтобы один человек смог передать это другому человеку. И другой человек смог, отталкиваясь от этого, продолжать дальше свою жизнь и свои дальнейшие исследования, например, для какой-то цели. И вот Соломон в данном случае с Экклезиастом, он смог найти особый вот такой подход к тому, чтобы показать особую бренность жизни. Но здесь нужно, конечно, объяснить, почему он это увидел, бренность жизни, в чем она заключалась, и сейчас нет времени.
Да, мы сегодня не успеем, но обязательно вернемся к этому, да?
То есть вы предлагаете разобрать
книгу Экклезиаста?
Я предлагаю ее разобрать в связке с книгой «Песни, песни» Соломоновых.
Да, но это очень будет интересно.
Потому что и там есть рассуждение на тему... На определенное понятие.
Хорошо, ну давайте мы вот в течение недели подумаем, да, все-таки мне хотелось бы обратиться и к книге «Притч Соломоновых» в контексте вот раскрытия Соломоновой мудрости. И это, наверное, сейчас вот после того, как мы поговорили о Соломоне, необходимо, а потом мы уже посмотрим на «Экклезиаста» и «Песнь-песни». Хорошо, отец Александр?
Ну хорошо, ладно.
Дорогие радиослушатели, мы заканчиваем нашу передачу, время наше подошло к концу. Напоминаю, что в беседах о вечном принимал участие отец Александр Сандарев, священник Вознесенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского и молодежного отдела. От вашего имени я благодарю отца Александра и приглашаю в следующую субботу в нашу студию к прямому эфиру. Спасибо вас, Господи, отец Александр.
Спасибо,
благословите.
Благослови вас, Господь, дорогие братья и сестры.